Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю восьмую по Пятидесятнице, мы, как всегда, светло празднуем воскресение Христово, и, как всегда, Святая Церковь дает нам поучение во спасение наших душ. И сегодня мы имеем поучение от Евангелия, от Матфея, в котором повествуется о чудесном накормлении Господом около 5000 человек, не считая женщин и детей. Этот случай вы хорошо знаете, и мы посмотрим, что можно полезного для наших душ увидеть в этом небольшом евангельском рассказе. «И вышел Иисус, увидел множество людей, и сжалился над ними, и исцелил больных их». То есть мы видим, что множество людей, то есть по тем условиям той местности, той страны, то есть несколько тысяч человек, это было уже большое множество людей. И они ходили за Господом Иисусом, искали Его, и основным как бы стимулом движения этих людей к Господу были их болезни, и поэтому они двигались за Господом, зная, что Он исцелял любые недуги, и их вера, их надежда не посрамила. Господь сжалился над ними и исцелил всех больных, находящихся вот в этом множестве людей. Хотя не все там были, конечно, больные. Некоторые их поддерживали и шли за другим, за Словом Божиим, за поучением. Но Он исцелил всех больных. «Когда же настал вечер, — продолжает евангелист, — приступили к Нему ученики Его и сказали: место здесь пустынное, и время уже позднее, а отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». То есть, когда нет какого-то особого Божьего откровения, то апостолы и все прочие христиане пользуются как бы естественным ходом жизни и должны обеспечивать себя все ежедневные потребности, так как все прочие люди, то есть идти в селение, в те места, где есть пункты продажи продуктов питания, вот, и купить необходимое, чтобы приготовить пищу и принять для потребления, для продолжения своей жизнедеятельности. Так рассуждали апостолы, ибо им еще было неизвестно, вот, что задумал Господь наш Иисус Христос в данном случае. Но Иисус сказал им: не нужно им идти, вы дайте им есть. То есть настолько неожиданное было это слово для апостолов, что они сразу не могли понять, как это мы можем дать есть, когда известно из дальнейшего повествования, что апостолов их было 12, которые ходили за Господом, и на 12 человек, взрослых мужчин, было только 5 хлебов и 2 рыбы. То есть это говорит о том, что они не заботились вот, о своем пропитании так усердно, а перебивались так небольшим количеством хлеба и рыбы. Самая простая пища и доступная в той местности, потому что рыба была основным питанием, и, естественно, хлеб, который там выращивался тоже. И они довольствовались этим малым. И поэтому, когда Господь сказал, что им надлежит накормить вот предстоящих около 5000 мужей, не считая еще женщин и детей, то есть можно предположить, что если приходили семьями, что за каждым, почти за каждым мужчиной была его или жена, или сестра, или какая-то другая женщина, то и как минимум было 10 тысяч, плюс еще дети, а в семье там были не по одному, даже не по два, как сейчас, вот, а по нескольку детей. Вот, и хотя дети и вкушают меньше, чем взрослые, тем не менее, их надо было всех накормить, то есть могло быть где-то толпа 15-20 тысяч душ, предположительно. Точно мы знаем одно, что мужчин было около 5 тысяч, но слова, не считая женщин и детей, говорят о том, что можно предположить, что было где-то в таком порядке, ну, от 15 до 20 тысяч душ, и вот всех их предстояло накормить. Это апостолы знают, что у них только 5 хлебов, 2 рыбы, и видят эту толпу, и понимают, что Господь говорит серьезно, и это не может не сбыться, но они не удумевают, как это может быть. Потому что как бы по логике земной нашей привычной это невозможно. Как можно по кружке дать, чтобы 5 хлебов разделить на такое число людей, это будет по кружечке каждому. Вот. То есть это никак нельзя насытить людей. Поэтому они ожидали чего-то большего, неизведанного еще для них. Ибо пока первый раз Господь делает такое чудо. Они же говорят ему: у нас есть только 5 хлебов и 2 рыбы. То есть в ответ на предложение Господа, чтобы они накормили вот это огромное число людей, они как бы выставляют запасы, какие у них есть. Говорят: Господи, ну у нас только 5 хлебов и 2 рыбы. То есть если скажешь, мы раздадим последнее, нам не жалко. Но они не убивали по поводу, как можно таким малым количеством, которое не хватит уже на самих апостолов, даже чтобы их накормить такое большое число присутствующих людей. Господь ничего им не объясняет, а говорит: принесите их мне сюда. То есть эти хлеба, и 5 хлебов, и 2 рыбы. И велел народу возлечь на траву, и взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и преломив, дал хлеб ученикам, а ученики народу. И ели все, и насытились, и набралось оставшихся кусков 12 коробов полных. То есть чудо не только было в том, что насытились все присутствующие, но было показано, какое обилие хлеба и рыбы сделал Господь из 5 хлебов и 2 рыбок, что 12 коробов остатков, обломков хлеба и рыбы набралось вот после этого насыщения, этой трапезы. 12 полных коробов. Конечно же, не только прямой смысл имеет эта история, ибо это действительно исторический факт, это чудо совершил Господь. И совершил он его путем размножения как бы этих хлебов. Вот он их брал, преломлял, и они как бы вот чудесно размножались до такого количества, чтобы хватило и накормить, и еще осталось 12 коробов, и та же самая рыбу. Не каким-то другим способом, а именно размножение этих хлебов произошло вот на глазах. И причем Господь начал, а апостолы продолжили, и хлеба умножались и в руках апостолов, а затем и в руках принимавших людей. Допустим, глава семьи принимает один хлеб, а у него на руках получается несколько хлебов, столько, сколько нужно, даже с запасом для его семьи, которая здесь находится. И это сделал Господь им, потому что они и шли, не заботясь о хлебе насущном, не думая о том, что надо и подкрепиться, не взяв с собой ничего подкрепления. Они шли за Господом, чтобы послушать Его Слово, и пошли в пустынное место, далеко от тех мест, где можно приобрести продукты, и, конечно же, Господь не оставил их без помощи и сотворил такое чудо. Что же мы видим, если посмотреть в приложении как бы к нашему времени, если посмотреть здесь как в виде пророчества. Ибо все, что Господь делал, говорил, часто имеет не только основной смысл, но и прообразовательный или пророческий. И в данном случае тоже можно это показать. Когда же настал вечер? Если брать по отношению к истории человечества, то вечером, да, значит, называется время, вот предантихристово, когда приближается развязка человеческой истории, и появление Антихриста — это уже ночь полная. Вот. Значит, мы сейчас живем вечером. Так что к нам полностью относятся эти слова Господа: когда же настал вечер, приступили к Нему ученики Его. И действительно, кто истинный ученик Господа, тот, видя это вечернее время и видя пустынное место, то есть что мы в этом мире, христиане последние истинные, не по имени, а по действительности, составляем небольшое число. Небольшое число, и как бы пребываем, несмотря на большое количество людей, окружающих нас, пребываем в своего рода пустыне. Не обязательно это в буквальном смысле пустынное место, но мы по своей малочисленности и по отсутствию как бы других христиан в обилии, как раньше было, можем считать, что мы находимся в своего рода духовной пустыне, хотя и живем в больших городах. И вот это время позднее показывает на близость завершения истории людей. И тогда вот это чудесное накормление говорит нам о том, что в этих особых условиях Господь будет особо заботиться даже в житейских нуждах последних христиан, когда особенно наступят мировые скорби, предсказанные Господом и в Писании, и пророками, они неизбежно наступят, и начнется казнь отступившего от Бога мира и искушение его антихристом, зверем, то верные христиане будут скрываться в различных удаленных пустынных местах, и у них не будет доступа к системе торговли, они не смогут ни покупать, ни продавать, как по причине удаленности, невозможности тех, кто будет скрываться, так и по причине недоступности для тех христиан, которые останутся в миру, но не примут начертание зверя, его имени, его числа, для того, чтобы войти в систему вот, торгового оборота. Значит, только те, кто примут это начертание, то есть отрекутся в глубине Духа Своего от Бога и как бы засвидетельствуют это полное отречение, вот те получат доступ к кормушке того времени. Хотя она тоже будет временная и слабая, и они, их это все равно не спасет, но в обольщении они пойдут, христиане будут поставлены на положение врагов общества, изгоев, которые будут, если не преследоваться значит, силами антихриста, то будут умирать с голоду. А если попытаются по немощи пойти и что-то получить, тут же будут схвачены и под угрозой смертной казни, они будут их заставлять принять начертание, и если они отказываются, то они будут мучительной смертью отходить ко Господу. То есть слуги Антихриста будут их просто мучить и убивать за верность Господу и за непоклонение зверю. Поэтому положение с питанием будет крайне тяжелым, голод, нехватка пищи будет уделом христиан этого времени. Готовьтесь, если Бог нам судит дожить кому-то из нас, а есть большие шансы нам дожить до этого времени, войти в него и пережить все, что мы читаем в книге Откровения, и наше возлюбленное на Богослово, то прежде всего мы столкнемся с голодом, с отсутствием продуктов питания. И это мне лично предсказывали и те святые угодники Божии, с которыми я имел счастье в жизни, в Божьем промыслу встретиться. Они, живя в разных местах совершенно и не зная друг друга, все говорили о грядущем голоде и говорили, что в отношении меня и тех, кто будет со мной, ну, как образцы истинных христиан, что мои, Машка Блаженная, Екатерина, голода знать не будут. Почему? Почему обетовано, что несмотря на то, что все условия будут в мире созданы так, что для нас никаких продуктов питания не будет, тем не менее мы голод знать не будем. Именно потому, что написано в сегодняшнем Евангелии, что Господь будет из небольших запасов незаметно делать чудо, которое станет для нас заметным, потому что, скажем, возьмем мы с собой 5 хлебов и 2 рыбы поймаем, и больше не сможем. Вот. А Господь будет так делать, только уже не в личном присутствии, а благодатью Духа Святаго, будет так делать, что мы отломали кусок хлеба, подкрепились, кусок рыбы там, и пошли там молиться себе, делать свои дела, какие там нужно будет вот в этих местах, где будем скрываться. А приходим на обед, например, подкрепиться, смотрим, опять хлеб этот полный и свежий, или там еще больше даже что-то добавлено. То есть, и это будет вот такое укрепление для верных христиан, которые пойдут на гонение, на лишение, на изгнание, на скитальческую жизнь в пустынях, в горах, в пещерах ради Господа, ради имени Божия. И Господь их не оставит за этот подвиг, за эту любовь к Нему, за это стремление к Нему, за верность к Нему. Он пропитает. Поэтому мы не должны сомневаться, а только лишь то малое, что от нас зависит, им иметь и им пользоваться, а остальное все Господь со своей стороны добавит, так как мы видим в этом евангельском отрывочке. И в этом смысле это чудо для нас вот, как бы является очень важным, потому что оно прикладывается не только к тому несколько тысячелетий назад бывшему чуду, а прямо предстоящим нам событиям нашей жизни. Поэтому мы возблагодарим Господа и будем верить, твердо уповать, что Он нас пропитает и никогда не оставит, как Он и обещал в самом святом Евангелии. И сегодня также святой апостол Павел предлагает нам поучение из послания к Коринфянам. В то время, как мы видим, даже по названию послания апостола Павла, было много христианских общин, которые назывались по месту их жительства. Поэтому, если эти христиане жили в городе Коринфе, то они назывались коринфяне. Если жили в Галатах, они назывались галаты. Так как сейчас называют москвичи, киевляне, минчане и так далее. То есть, то точно так, только и в отношении христианской церкви, христианских общин, христиан, живших в этих городах, они назывались для удобства, для понимания. И поэтому, когда послание апостола Павла к Коринфянам, все понимают, что это послание было написано святым апостолом из конкретных нужд того времени, из конкретных проблем того времени, которые наблюдались в этой коринфской общине. И мы сейчас увидим, что действительно даже в этой ранней церкви апостольской, которая преизобиловала благодатью Духа Святого, великими чудесами, тем не менее людские немощи постоянно проявлялись, и мы должны научиться, как их сдерживать и как себя вести в нашем христианском общежитии. «Умоляю вас, — пишет нам апостол Павел, — братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях». Вот удивительно начинает свое обращение к коринфской братии апостол Павел. «Умоляю вас именем Господа нашего Иисуса Христа». Мы знаем, что моление именем Господа нашего Иисуса Христа является основным в нашей христианской жизни, основным видом моления, да, так называемая Иисусова молитва. И обычно мы направляем ее к самому Господу нашему Спасителю, Учителю, Защитнику, значит, Владыке, Царю, Судье Иисусу Христу. Но никогда мы не направляем ее по отношению к людям. А вот апостол Павел применил эту молитву по отношению к коринфской братии. То есть уже настолько было тревожным для него положение, сложившееся в коринфской общине, что он прибегнул к этому крайнему, как бы, способу воздействия на братьев. «Умоляю вас именем Господа нашего Иисуса Христа». То есть уже не прошу, не требую, там, не взыскую, а умоляю. То есть крайняя степень, как бы, воздействия на братьев. Старший в церкви, первоверховный апостол, который преизобиловал благодатью, который много чудес творил, который много страдал в своей жизни. Только что мы знаем из Деяний апостолов, как он страдал. И он умоляет именем Господа, чтобы братья вели так, как он предписывает. То есть, чтобы не было между вами разделений. То есть, самое страшное зло, какое только может быть в христианских общинах, это разделение. Это самое страшное зло для христианской общины. Потому что христианская община потому называется община, что она соединена в одной вере, в одной церкви, в одних таинствах, в одном духе, в одних мыслях. Так должно быть. И тогда она составляет, как бы, единое тело Христово в данной местности, то есть поместная церковь. Если же идет разделение, это болезнь, приводящая к дальнейшим тяжелым последствиям. Поэтому прямо противоположно идет единение и разделение. И если единение Богу угодное, это союз мира, любви, согласия, единомыслия, единодушия, то разделение, это говорит прямо о противоположном. Нет мира, есть вражда, есть споры, ревения, всякие конфликты. И христиане доходят до того, что начинают друг с другом враждовать. Что немыслимо для христиан, потому что они никак не могут враждовать, потому что части одного и того же тела Христова, как апостол Павел другим еще сравнивает, ты глаз, там другой рука, там все. То есть, хотя они отличаются в своем как бы, предназначении, в своем служении, но они часть одного тела. И мы, если смотрим на свое вот человеческое тело, мы видим, что когда оно согласованно действует, то каждый как бы, член тела заботится о всем теле, о его здоровье, о его сохранности. Вот. И никак не может, чтобы какой-то член тела, там рука стала ненавидеть глаз, или нос, или ухо, или значит, ногу, и бить, там, ломать, вредить друг друга. Если так человек поступает, то его не считают нормальным. Он или одержим бесом, или психически уже поврежденный человек, но что он творит невозможное, он сам себя разрушает. Поэтому христианская община, как тело Христово, не может так действовать, она не может само себя разрушать. Поэтому апостол Павел через века и тысячелетия обращается к каждой христианской общине и сегодня существующей. Умоляю вас, братья, именем Иисуса Христа, чтобы не было среди вас разделений. Демоны только за этим и следят, и все стараются сделать, чтобы посеять вражду в христианской общине одного брата на другого, одного сестру на другую, брата на сестру, сестру на братов, или там разделить братьев на братьев, сестер на сестер, лишь бы подозревать, сеять всякие раздоры, споры, склоки, конфликты. Тогда они радуются. Это их пища. Мы оскорбляем Господа, разрушаем Его тело, страшно грешим и препятствуем своему спасению самым решительным образом, если ведемся страстями и идем на поводу у демонов и доходим до разделений конфликтов. И неважно по какому поводу, но в данной коринфской общине как бы была конкретная причина разделения, но апостол Павел увещевает нас, умоляет нас, чтобы мы были соединены в одном духе и в одних мыслях. Потому что вот это соединение в одном духе и в одних мыслях есть самая как бы, главная сила, противостоящая разделению. И мы знаем, что один дух христиан, да Дух Святой, он объединяет христиан. А одни мысли – это прежде всего догматическое учение, которое мы, каждый из нас должен принять и хранить, только как бы дорастая до понимания этих великих спасительных истин, но ничего не убавляя, прибавляя, искажая, а хранить и единомысленно это все исповедовать. Но в данном случае апостол обращается к христианам не только как бы вот с этой стороны, что они должны стяжать Духа Святаго и иметь апостольскую веру, он как бы обращается еще к их действиям. То есть он призывает их на действие, потому что вот это один дух и одни мысли еще могут поддерживаться с нашей стороны. То есть если мы, каждый из нас, член какой-то христианской церковной общины, не будем со своей стороны что-то конкретное делать для того, чтобы быть в одном духе и в одних мыслях, то мы и становимся как бы целью бесов вот для разделений. То есть бес избирает такого человека, который не трудится над этим и использует его уже как свое внутреннее орудие для возмущения христианского сообщества или этой, данной общины, или несколько лиц задействует. И тогда этот человек является возмутителем общины, или смущающий, а для такого очень жесткое, страшное наказание. Ибо апостол, в другом месте апостол Павел пишет, что «а смущающий вас понесет наказание, кто бы он ни был». То есть, невзирая на лица, на заслуги этого человека перед церковью, если с какого-то момента он допустил стать смутьяном, то есть человеком, смущающим данное братство или данную общину, он понесет наказание очень строго, вплоть до изгнания из церкви, отлучения и предания анафеме. То есть, даже если он не нарушает сам догмат, то есть исповедует веру правильно, но действует он по разрыву тела Христова. Поэтому можно разделять церковь Христову, разделять визу Христову нарушением догматов, то есть ересями, а можно даже при хранении догматов раздирать тело Христова вот таким поведением, когда ты становишься смутьяном, или сестра становится таким человеком, который смущает общину и подвигает ее на конфликты, на разделение внутреннее. Поэтому в обществе христианском, в общинах и такие люди были нетерпимы. И многие святые отцы, которые писали для монашеских общежитий или для христианских общежитий, они решительно заповедовали удалять таких бесчинных братьев, сестер из церковной общины, ибо хуже, как они говорили, грешника для общины нету. И воровство является такой страстью, которая тоже вносит большое смущение в братство, в общежитие. Будь это приход церковный, или монастырь какой-то, или братство христианское. Если кто-то тайно начинает похищать братьев и сестер что-то, рождается смущение, все начинают подозревать друг друга. Это тоже один из видов такого воздействия для разделения. Поэтому мы помним слова преподобного богоносного отца нашего Серафима Саровского, который говорил, что я в монастыре своем скорее буду терпеть блудника, чем вора. Ибо блудник грешит сам против себя, против свое тело, а вор против общины. Он как раз, его грех не станет тяжелее, потому что он направлен на разрушение данного братства, данной церковной общины, данного тела Христова. А это более страшный грех, чем человек сам себе грешит. Он сам себя губит, а здесь он способствует погибели многих братьев. Поэтому так умоляет нас великий апостол Павел, чтобы мы были в одном духе и в одних мыслях. Что же мы для этого делаем? Помимо нашего личного покаяния, очищения, непрестанного контроля собой, внимательной жизни, который подготавливает нас к принятию Духа Святого, стяжанию, возрастанию, вот, пока он окончательно не вселится, как мы и призываем, «Приди и вселись со мной, не очисти от всяких скверн». Это личный наш покаянный труд, покаянный подвиг для того, чтобы себя все время подтягивать к такому состоянию, чтобы быть способным орудием Духа Святаго, принимать его, отвечать на его воздействие, быть проводником его благих энергий, которыми Дух Святый каждого христианина обязательно снабжает и ведет его к угождению Богу, к служению Церкви в лице данной общины. Вот каждый христианин имеет какую-то свою миссию, свою задачу, на которую Господь возлагает на него, и он не может, находясь вот в данном обществе христианском конкретном, он не может устраняться и жить как бы сам по себе, приходя только в положенные дни праздничные, воскресные, для того, чтобы потребить духовные дары, поучаствовать в таинствах, все, и потом повернуться спиной, пойти себе домой и заниматься своими делами. А как там живет община, чем живет, это не христианский подход. Нет, мы члены одного тела. Поэтому страдает ли один то есть один член этого тела, с ним сострадают все остальные члены. Так как в нашем теле. Даже если заболит один пальчик на руке или на ноге, вот, все тело принимает меры, чтобы устранить эту боль и тот вред, который причинен этому пальцу. Поэтому забота идет всего тела. Так и мы должны, если мы действительно христиане, не по имени, а по сути, по качеству, мы должны точно так вот жить, чтобы восчувствоваться и в той общине, где Бог нас привел быть членами этой общины или прихожанами, мы должны жить, как бы вот чувствуя всю полноту этой общины. Поэтому, если кто-то страдает, мы не должны быть безучастными, а каждый по мере своих возможностей должен поучаствовать в скорби данного человека. Кто подвести, кто что-то принести, кто-то помочь, что-то купить, куда-то отвезти, утешить словом и, конечно же, прежде всего, молитвою за страждущего этого брата или сестру. Вот, теплым словом, молитвою поддержать, укрепить. Потому что завтра, не дай Бог, будет попущено тебе что-то подобное, и ты знаешь, что вся община, опять-таки, обязательно и тебе на помощь придет, и утешит, и укрепят, и поддержит, и помогут все, что необходимо. И так с каждым членом общины. Тогда мы действительно ученики Христовы, потому что имеем любовь между собой. Вот о какой любви говорил Господь, о каком братолюбии говорят апостолы. Это деятельная любовь, которая проявляется в конкретных делах, словах, поступках, действиях. Если страдает один член общины, любовь остальных членов к нему проявляется в том, что они эти страдания облегчают, устраняют. Если радуется, славится какой-то член общины, с ним радуются за него, и с ним радуются все прочие члены общины, потому что его преуспеяние, его успех – это преуспеяние всей данной общины, это преуспеяние всего этого прихода. Поэтому не должно быть зависти одного члена к другому члену. Это безумие, это исключено для христиан, потому что, как правильно апостол Павел сравнивает с телом человеческим, скажет ли глаз руке, ты мне не нужна, или рука глазу, ты мне не нужен? Нет. Все члены, как бы они ни отличались друг от друга, а все члены единого тела нужны, каждый на своем месте нужен, и поэтому никакой зависти не может быть у глаза к руке, в руке к ноге и так далее. Не может быть зависти. Но если какая-то часть, член тела прославляется Богом за что-то, значит, это наше общее приобретение, во все тело наше выигрывает. Если мы, скажем, имеем молитвенника, который имеет дерзновение к Богу в данной общине, это слава и преимущество всей общины, ибо молитва его за каждого член общины всегда работает, всегда принимается Богом, и он может вымолить каждому член то, что необходимо для спасения, для жизни. И так любой другой добродетель, если взять, кто-то имеет, приобретается с ним вся наша община. Так мы должны смотреть и устраняться от зависти, которая является тоже матерью разделений. И вот еще такое разделение мы наблюдаем в данной коринфской общине. «Ибо от домашних лоиных сделалось мне известно о вас, братья мои, что между вами есть споры». В русском языке переводчики подобрали слово «споры», но слово «спор», русское слово «спор» не передает точно характер того, что происходило у этих христиан. Потому что споры могут быть и благотворные. В другом месте апостол Павел говорит, надлежит быть и спором у вас, и разногласием для того, чтобы явились искусные. Значит, по каким-то вопросам споры вполне допустимы, если они проходят в духе христианской любви, согласия, и каждый выражает свое мнение по какому-то вопросу дозволенному, то есть в котором можно свое мнение каждому высказать. И все выслушивают, и выбирается потом лучшее, самое такое мнение подходящее. И этот человек, кто его высказал, он как бы пока проявляет себя искуснейшим из братьев и становится таким лидером в данной общине, к которому потом уже люди прислушиваются и считаются с его мнением по каким-то вопросам. Поэтому такие споры допустимы. А здесь, что между вами есть споры, может подумать, что вообще споры никакие не должно быть. Поэтому два этих разных места в Писании, где и там апостол Павел говорит, сам, что споры позволительные, а здесь же споры. Он как бы негодует по поводу этих споров. Они говорят, что здесь речь идет о другом виде споры. Вот. И в славянском языке это называется распря. Распря – слово славянское, но оно понятно и русским людям, что это не просто спор, как разрешение какого-то мнения, а уже именно конфликт. Это ожесточенный спор, где не выясняется истина или какое-то отношение, а просто противостояние стоит. Это раздор, это конфликт на почве какого-то конкретного предмета. И вот таким предметом в данном случае было следующее. «Я разумею то, что у вас говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов». То есть вот что явилось предметом разделений. Как бы последовательность за каким-то известным лидером, апостолом, учеником апостола. И это стало предметом разделения. То есть внутри одной общины стали появляться группы людей, которые называли себя, что они вот, Павловы, а эти Кифины, а эти Аполлосовы. И это противопоставлялось остальным. То есть они стали друг другу противостоять, и на этой почве возникали разногласия, раздоры, распри, вот, которые просто называют и рвение. То есть, потому что ревность была не по разуму у каждой этой группы. Каждый считал, что именно его группа самая по сравнению с другими. Вот они, вот Павловы, значит, вот не просто так. А у нас сам Павел вот, в почете, а вы там, значит, не такие сильные. И это, конечно, недопустимо для христиан. Поэтому апостол Павел выбирает вот такие очень сильные обличительные слова и примеры, чтобы уврачевать этот страшный недух. Основан он, конечно, на таких вот детских таком детском поведении, потому что только дети маленькие говорят, что вот а у меня папа летчик, а говорит, да, летчик, у меня космонавт. И так хвастаются друг перед другом, значит, у кого там родители или более имеют сильное положение. Вот. И вот такое разделение среди детей, бывают споры. Вот. Но это больше в виде игры. А здесь взрослые люди, христиане, как дети, начинают хвастаться своим лидером или кого они приписывают своим авторитетом, но противопоставляя это другим. Вот. И тогда получается, что Христос разделяется. И именно на это обращает внимание апостол Павел. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Простой довод выставляет апостол. Христос с ним не может разделиться. Вот. А почему вы называете, допустим, Павловым? Разве я за вас распинался? Вот. Или вы крестились в мое имя? И дальше он доходит до таких очень скорбных для христиан слов, для тех, кто, как бы, тех христиан коринфских, потому что они подвигли его сказать такие слова. «Благодарю Бога, что никого из вас не крестил». Вот подумайте. Вот, допустим, я священник, да, Божий, вот я крестил, крещу людей, которые ко мне Бог присылает, и какие-то есть другие священники еще у Бога, тоже крестят. И вот представьте себе, что вот ваш батюшка вам говорит, благодарю Бога, что никого из вас не крестил. То есть до какого же надо было довести состояние святого человека, чтобы он, а он же не в суде имя Божие призывает, чтобы он на полном серьезе, с горечью, с болью сердечной, сказал, благодарю Бога, что никого из вас не крестил. Потому что вы делаете несуразные вещи. И со святого таинства вы делаете предмет разделений. Поэтому есть, то есть, если я вас крестил, то вы начинаете говорить, нас Павел крестил, поэтому мы лучше других. Мы Павловы, он нас крестил. Вот. А у вас там какой-нибудь меньший. Разве таинство зависит от личности, от имени крещаемого? Конечно же нет. Таинство зависит только от соблюдения его условий. Конечно же, и личность совершителя таинства, и личность человека, восприемщего таинства, должна быть на уровне, требуемом Господом. Чтобы он провел эту благодать, он, конечно, он должен быть. Потому что можно быть в таком состоянии, что человек, благодать не пройдет через такого человека. Но в данном случае все лица перечисленные были святыми людьми, и благодать обильно проходила как через Павла, так и через Аполлоса, через других апостолов и их помощников, учеников, которые совершали и таинство крещения. Все. Но апостол Павел как бы особо и не занимался, это было, не было его задачей крестить, а благовестить. И он как бы на это обращает внимание. Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая. То есть вот только двух как бы человек из коринфской общины он сам лично покрестил. Наверное, такие были обстоятельства, просто что некому было больше покрестить. И он за это благодарит Бога, что только двоих. Дабы не сказал кто, что я крестил мое имя. То есть, а вот и причина, То есть, что не против крещения выступает апостол Павел. И не против своего участия в крещении. То есть, что он может крестить. Вот, в принципе. Вот. Но он боится крестить людей именно из-за этого дурного качества, что они потом говорят, мы Павлом крещены, мы Павловы, и вносят разделение. И поэтому апостол должен уходить от исполнения таинства крещения, чтобы не стать предметом как бы разделений. То есть он думает о благе общины в данном случае, а оно, к сожалению, получается в том, что он не должен крестить, а только благовествовать, учить. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать. Не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. То есть здесь он ссылается на свое посланничество, на ту миссию, которую ему Господь возложил, что я на послушании у Христа, и что Христос меня послал не крестить, а благовествовать язычникам, прежде всего. И не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. Хотя апостол Павел был великолепный оратор, и речь у него была, и знал много языков по своему времени. Но он уповает не на свои знания, которые еще, когда он был в иудействе, были стяжены, и тем более после, не на премудрое свое слово, потому что боится упразднить крест Христов, а это основа спасения, основа церкви, основа христианства. Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Слово о кресте. Обратите внимание, здесь речь идет не, сказал он, ибо крест там для нас есть, а слово о кресте. То есть вот проповедь о кресте и о Христе распятом, умершем на кресте и воскресшем, оно для погибающих сиротства. То есть они закрыты, с этой стороны для Бога, они закрыты своим самолюбием, своим неправильным, превратным отношением к жизни, когда они живут грехом, греховной стороной, и думают, что вот это временное как бы черпание греха, греховных всех этих утешений, которые плохо всегда заканчиваются, которые все равно отнимутся кратковременно в этой жизни, и потом вечное мучение постигнут нераскаянных грешников. Вот. Но эти люди так устроены, они так избрали, они так живут с демонами, сами становясь демоноподобными, злыми. И для них проповедь о том, что надо идти на крест, страдать, мучиться, и в этом как бы ко Христу приближаться через крест, эта проповедь для них неприемлема. И эти миролюбцы, животолюбцы, плотолюбцы не примут такую проповедь. Они этого слова терпеть не могут. Оно им ненавистно. Потому что оно говорит, не греши, не делай этого, нельзя этого делать. Нельзя объедаться, нельзя блудить, нельзя воровать, нельзя похотствовать, нельзя враждовать, нельзя ненавидеть братьев и сестер, там, ближних. А грех надо ненавидеть. Демонов и все, что мешает спасению. Вот. И вот эти заповеди, которые Господь донес до нас, апостол доносил до своих слушателей, он благовествовал о вечной жизни, о Церкви Христовой, которая на земле призвана вот, вводить в эту вечную жизнь. Это невеста славная, светлая Христова. Но как бы эта благая весть проходила через слово о кресте. Поэтому она Эта весть была юродством для погибающих. А для спасаемых, то есть для тех, кто открылись Богу, кто восприняли Слово Божие, это сила Божия. Сила Божия проявляется именно тогда, когда мы отвергаемся сами себя, своих пониманий, своих желаний, своих похотений. То есть все у нас греховные до очищения окончательного. Отвергаемся себя, берем крест по слову Господа, который состоит из всех прискорбностей жизни, скорби, болезни, неприятности, все, что только нам неприятно. И это берем, то есть настраиваемся на это, берем, в смысле, не отказываемся, не отталкиваем, не сходим с креста, не пытаемся слукавить, обойти, а берем, несем полной мерой, как положено, это страдание, принимаем, благодарим Бога за каждую скорбь, за каждую болезнь, за каждую боль, за каждую неприятность, за каждую потерю. Благодарим от всей души, от всего сердца, от всего помышления, как можем. И это будет как бы с каждым разом все лучше и лучше, наша благодарность, как бы вот, искреннее. А поначалу просто механически понуждаем благодарить. Хотя сердце не сочувствует, и ум еле удерживается в словах молитвы этой благодарности, но мы будем благодарить, ибо этим мы доказываем, что мы избрали этот крест, что мы поверили словам Господа, что мы несем его, мы только просим: Господи, изнемогаю, помоги, поддержи, укрепи, этот крест донеси, но он для меня возлюбленный, этот крест твой, Господи, который и мой крест, я несу и хочу сделать его твоим крестом, а твой крест помогает мне нести мой крест, и мы должны и свой крест, и крест Христов соединить в своей жизни, и тогда мы увидим силу Божию. Мы увидим, как наша немощная личность будет сильна Богом. Она будет сильна Богом прежде всего в кресте, в крестном нашем знамении, в силе нашего слова, в силе нашей молитвы. Эта сила будет проявляться. Но особенно это заметно по крестному знамени. Надо очень правильно относиться к изображению на себе крестного знамени. И изображению крестного знамени на объектах, которые мы осеняем. Будь то постель, одежда, будь то наши дети или другие члены семьи, будь то предметы, которыми мы пользуемся, или трапеза, которую мы должны в отсутствие клирика осенить дома, там старший, осенить крестным знаменем. Так очень важно здесь правильно осенять себя крестным знаменем, правильное сложение перстов. Значит, ровненько, три пальца правой руки, чтобы ни один из них не вылазил, а они были как бы в одну точку соединены, ибо это образ Пресвятой Троицы. Мы верим в Бога единого, но в трех лицах, поэтому они соединены. И два пальца, вот мизинец и безымянный, прижимаются к ладони вместе. Они должны прижаться к ладони. Многие люди забывают, не следят, невнимательны, и они не зависают. А в такое перстосложение заповедано нам Христом и апостолами. Оно содержит в себе все догматическое учение нашей Церкви. То есть о Троице учение и о двух ипостасях Иисуса Христа. Два пальца, прижимаемые к ладони, означает, что Иисус Христос, истинный Бог и совершенный человек в одном лице, пришел на землю. Ладонь – земля. Если мы не приложили, мы как бы покажем, что Он не приходил на землю. И теряется сила нашего крестного знамени, теряется, значит, значение для спасения. Вот это мелочи, казалось бы, но это очень важная мелочь. Это в данном случае очень важное. Это не обрядоверие, а это точное соблюдение условий, при которых будет наше крестное знамя, наш крест иметь силу. Поэтому тут должна быть и правильность, и внутренняя сила благодатная. Можно все делать правильно, и тем не менее крест наш не будет иметь силы. Но можно иметь силу, но если делать неправильно, то эта сила не будет проходить через неправильный крест, через неправильно изображенный нами нанесенный крест или крестное знамение. Поэтому и то, и другое должно присутствовать. То есть и сила должна у нас быть, вот эта крестная, и правильно изображается, значит, крест. И тогда мы осеняем себе точно на лоб и рисуем линию, опуская ее на живот, но не ниже пупка нашего. Да? Как мы рождаемся, все знают, что все рожденные имеют пупок такой, да? И вот нельзя опускать ниже, или на сам пупок, а чуть-чуть выше. Но следить, чтобы крест не был перевернут, чтобы нижняя часть не была меньше, короче, чем расстояние от лба, поэтому до плечей, да? А тогда крест будет ровненький. Затем, когда мы провели линию вертикальную, мы осеняем себя с правой стороны плечо, точно кладем и опять-таки ведем линию на второй. И прикасаемся, мы должны ощутить. И так надо прийти домой и несколько сот раз, кто еще не сказал навык крещения, перекреститься неспешно с молитвою во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Значит, во имя Отца прикладываем на лоб и Сына, прикладываем на живот, и Святаго на правое плечо, и Духа на левое плечо, опускаем руку, аминь, и делаем поклон. Так мы осеняем себя крестным знанием осознанно. Если руки у нас заняты, все, мы можем то же самое крестное знание совершить как бы мысленно, вот, но прочертить его, изобразить крест, именно крестное знамение. Точно так мы крестим и вне нас предметы, которые нам необходимо осенять. И святые отцы заповедуют все крестить как можно чаще. Пищу, одежду, дорогу, транспортное средство при исходе из дома, при входе в дом или какое-то помещение обязательно осенять себя крестным знамением и осенять крестным знаменем то, куда нам предстоит вступить, или взять, или потребить пищу, все очищается крестным знаменем. Если там демоны присутствуют, или что-то, какую-то порчу навели, или что-то, вот крестное знамение защищает нас, оно являет силу. Обязательно у каждого христианина есть сила его крестного знамения. Но эта сила разная. У новоначального она едва-едва, только-только, лишь бы как вот это. И Господь больше со своей стороны как бы действует, чем сам человек. Ибо его крест практически никакой силы не имеет. Это очень легко увидеть, если Бог попустит такому человеку, не, кажется, не дай Бог, но бывает, иногда попускает, и новоначальным увидеть живьем бесов. Или бесовское явление. И если Бог попускает увидеть человеку беса, и он приходит, конечно, в ужас, потому что впервые сталкивается с врагом своего спасения, кажется, непосредственно лицом к лицу, и ощущает его, естественно, ужас. Вот. И, конечно же, первое, что человек должен сделать, это осенить себя крестным знаменем, а затем осенить, значит, крестным знаменем четко, ровно, значит, то место, где сидит враг или виден это его действие. И вот здесь человек получит опыт, как он будет вот, с неизвестным знаменем, а демон будет ухмыляться и что-то говорить, что я не боюсь твоего крестного знамени, там, и тебя, и так далее. И этим показывает нашу слабость. И мы должны это обратить, конечно, к покаянию, к сокрушению. Господи, вот, вот что я. Не в кресте дело в данном случае, а во мне. Не крест не работает, а мой крест. То есть моя приобщенность к кресту очень слаба. Значит, я еще очень животолюбив, плутолюбив, я еще очень заземлен, груб, вещественен, и поэтому и крестное знамение мое слабое. Мы знаем, что редко кому Господь попускает воочию видеть демонов вначале, потому что это большое искушение, и надо молиться, Господь убрал, как пишет Игнатий Брянчанинов, святитель, что, чтобы не видеть, лучше не видеть. А не зря Господь сделал их невидимыми для нас. Мы должны их видеть духовно. То есть научиться их видеть духовно полезнее и безопаснее. Но всякое бывает. Поэтому, если это случилось, то хотя бы получим опыт, смиримся и будем все больше и больше работать над тем, чтобы получить силу настоящую своего креста. Но чаще всего новоначальным и средним Господь попускает такую проверку во снах, в сновидениях. Мы знаем об осторожности, да, которую отцы учат в отношении сновидений. Прежде всего, не доверять никаким сновидениям, если не будет удостоверение, что оно от Бога, и если опытный духовный человек не разъяснит нам, что оно имеет нам пользу какую-то. Поэтому не доверять, некоторых не хулить и не доверять, не принимать, потому что если там сомнить, мы не знаем, что это. Лучше не хулить и не принимать. Но бывают сновидения, которые именно демонического свойства, то есть во сне нам показываются различные виды демонов. Они нападают на нас, так или иначе мучают нас. И во сне это не так опасно, как наяву. Поэтому Бог чаще пускает во сне. И вот мы, находясь во сне, тем не менее используем крестное знамение. И вот замечено, что новоначальные в покаянии люди даже во сне не могут быстро и четко совершить крестное знамение. И часто, кто испытывал, знает, беру вторую руку, и она, эта рука такая правая, тяжелая, тяжелая, и они левой рукой пытаются еле-еле с большим усилием подносят ее ко лбу, потом с большим усилием, а демон, например, там стоит, и, значит, на тебя что-то смотрит или пускает какое-то свое зло. И еле-еле до правого плеча. И вот и тут уже мы или просыпаемся, или бес отходит, и еще как-то. Но мы вот через такой очень трудно, тягостно нанесенный крест видим, какие мы слабые, какие мы немощные. Со временем, устоявшись в подвиге, нам будет сниться опять по попущению Божьим какие-то демонические нападки, демоны, бесы, и мы уже будем бодрее осенять себя крестным знаменем быстро, четко, и осенять их крестным знаменем, и смотреть. Смотреть. Бывает так, что ты уже овладел, да, сам себя крестишь, его крестишь, но а демон не реагирует. И говорит, ухмыляется, говорит, да, давай, давай, мол. Старайся, старайся. Значит, это показано, что мы как бы уже хорошо, что мы преодолели, уже нет тяжести, все. То есть для нас как бы крест освоен, но он еще не имеет достаточной силы, чтобы изгонять бесов. Поэтому именем моим бесов изгоните. Значит, без имени Божьего крест не имеет той силы, чтобы изгонять бесов. Поэтому обязательно осеняя крестным знаменем, произносите, значит, молитву с именем Божьим. Или во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Изыди там. Или Господи Иисусе, Христе Божий, помилуй меня, помоги мне, изыдись там без. Значит, только с именем Божьим и четким крестным знаменем явится сила Божия, и наша немощь тоже появится, и мы будем как бы через употребление крестного знамени следить по силе его или по слабости его за своим состоянием. И тогда можно покаянием за недостаточность вносить как бы коррективы и просить Бога, чтобы укрепиться, чтобы стать настоящим воином Христовым, даже если это сестра во Христе, она должна стать воином Христовым, а воин Христов имеет оружие. Он вооружен двумя сильнейшими вещами, это именем Божьим и силой крестного знамени. С нами крестная сила именно, да? Сила Христа. И да пребудет она с нами во все дни нашей жизни, и да поможет нам спасти наши души. Аминь.